студии Евгений Майструк, Диана Кабракова. Всем здравствуйте.
Всем здравствуйте. Я подумал, Диана, можно я тебе расскажу то, что происходит сейчас?
Снегурочка, где была?
Ну, почти в тему. Там другая песня. «Четвертые сутки пылают станицы».
Это тоже об этом подумала.
В общем, чрезвычайный саммит Евросоюза проходит в Брюсселе. Что там происходит? Там все политики переругались. Ну вот Макрон зачем-то сказал, что с ним согласна Ангела Меркель и требует выделить 500 миллиардов евро странам Евросоюза на восстановление экономики после пандемии коронавируса. Меркель после этих слов, Макрон так говорит, такой: «Вот даже Ангела Меркель со мной». Угу. И все почему-то рассмеялись. Непонятно почему.
Вот. А сама Меркель встала и ушла?
Нет, встал и ушел другой человек, сейчас расскажу. С ним не согласен сначала был голландец Марк Рютте. Он говорит, что больше 375 миллиардов евро выделять не стоит. Не 500, а 375. Потом там шла речь о 390 миллиардах. Вот так вот. Ну, в общем, ничего себе, да, миллиарды делят в Брюсселе. Но, и говорит, особенно Венгрии не надо ничего давать, потому что они, венгры, они вообще не дотягивают до стандартов, до правовых стандартов Евросоюза. Чуть-чуть попозже об этом еще поговорим.
Такое чувство, что вспомнили, как Венгрия не хотела мигрантов принимать, честное слово.
Приблизительно об этом речь. Виктор Орбан, премьер, да, венгерский, зачем-то заручился поддержкой болгарского руководителя Бойко Борисова.
Вместе мы
сила. И сказал, да, что голландец его не любит, что это что-то личное. Он так говорит, Орбан говорит, Рютте не любит, говорит. Но за голландца неожиданно вступились. Значит так, датчанин, швед и финн.
Это вот уже тяжелая артиллерия.
Да, за Рютте. Запутались окончательно. Четвертые сутки обсуждают. Ребята обсуждают четвертые сутки.
Может,
как
потому что они так долго это обсуждают, не спали, не ели?
Дольше, только в 2000 году собирал. Он был саммит Евросоюза. Никогда так долго не проводился. Значит так, Макрон вообще всех вывел из себя не только тем, что начал говорить, что с ним и Меркель, но и он начал ругаться после того, как австрийскому Себастьяну Курцу, знаешь, да, Курца?
Да, конечно.
Вот, Курцу позвонили на мобильный. Ну, понятно, что если руководителю государства, да, звонят на мобильный во время саммита, значит, что-то важное, да? Ну, говорит, извините, и вышел. На что Макрон стал кричать, вы видите, ему все равно, стал кричать Макрон. Вот, и стал стыдить по-всякому австрийца. И четверо суток, друзья мои, это продолжается. То есть это вообще, это выглядит со стороны, ну, в общем, как такое, что, трагикомедия. Выглядит со стороны. На самом деле, 500 миллиардов, если выделят, это одна история, 375 это другая, да, сойдутся ли они там, предположим, на 400, большой вопрос. Более того, это еще речь пока идет только о сумме. Потом они начнут это все
распределять.
И почему Макрон так нервничает? Потому что считается, что Франция и Испания, самые пострадавшие от коронавируса страны, и Италия, да? Ну, кстати, там итальянец тоже, я уже не стал о нем рассказывать, он тоже со всеми попереругался. Но хотелось бы остановиться на Венгрии. Почему они говорят о том, что Венгрия не дотягивает до правового статуса стран Евросоюза. Вот это меня совсем удивило, да, и я решил выяснить это у специалиста по международному праву. Давайте послушаем, что мне сказала Мария Ярмуш.
Это прежде всего требование каждому члену Евросоюза соблюдения всех принципов правового государства. Верховенство права, верховенство закона, разделение властей. И в данном случае критика со стороны стран Евросоюза в отношении Польши и Венгрии звучит в связи с тем, что у них проблемы именно с разделением властей. Там правительство контролирует как законодательную, так и судебную власть.
И тут возникает вопрос. Угу. Возникает вопрос. А при чем здесь... Это возникло не до коронавируса, да? При чем здесь правовая система Венгрии и Польши, если речь идет о выделении миллиардов на восстановление экономики после пандемии? Вообще все запутано.
У меня только, знаешь, мысль появилась в голове, что если приписать, ну, то есть в одну команду, там, Францию, Германию и всех остальных,
Германия
и назвать это Брюсселем,
нельзя так сказать.
Назвать это Брюсселем, допустим, то тогда, скорее всего, Макрон говорит о Венгрии и о Польше так, как он говорит, потому что есть определенная борьба между Венгрией, Польшей и Брюсселем. Вспомни там разные судебные разбирательства.
Так при чем здесь это все, если сейчас речь идет о выделении средств на борьбу с пандемией, с последствиями
пандемии? Я тебе скажу проще. Это да. Значит, что деньги, которые будут выделены, и, ну, там же будет из общей копилки,
ну,
правильно?
Да, ну, да.
Значит, эта общая копилка, она должна не в той степени коснуться Венгрии, как, например, Испании, там, Италии или самих
Франции.
И самой Франции,
Франции,
безусловно,
конечно,
да. Наверное, это как-то так работает, но, возможно, я заблуждаюсь. К нам присоединяется политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Игорь Владимирович. Скажите, пожалуйста, с чем связан этот бардак, который происходит сейчас на чрезвычайном саммите ЕС в Брюсселе? Не могут поделить деньги, потому что Макрон хочет больше себе забрать, чем Орбан?
Или просто хотят проучить, я уж не знаю, Венгрию каким-то образом за то, что было ранее, но повод, конечно, своеобразный. Это вообще-то общая проблема, борьба с коронавирусом.
Ну, Венгрия, это тоже вот как бы просто под горячую руку эта вся история. Венгрию мы обсуждаем просто в контексте там текущей ситуации.
Ну, да, да.
Эти проблемы в Евросоюзе, это они по поводу расходования средств, раз, по поводу разделения различного рода обязанностей, ну, типа там миграционные квоты, два, по поводу вообще главенства Брюсселя, да, и политического фактически, а не только, тем более экономического, да, три, они уже давно в повестке, последние 2-3 года они активно обсуждаются, эти вопросы на разном уровне, и коронавирус их обострил, конечно, потому что вот возникла проблема, казалось бы, да, которую надо решать совместно, и, ну, как-то более-менее пропорционально распределяя расходы. Но ведь коронавирусные проблемы, они непропорционально ударили все-таки по разным странам. Все зависело от принятых решений на уровне национальных правительств. Мы помним, как Евросоюз, ну, Брюссель, скажем, назовем это так, Брюссель решил возглавить там какое-то время назад выход из коронакризиса, да, совершенно самоустранившись в период обострения этой проблемы, когда национальные правительства вынуждены были решать, ну, каждый по-своему. Ну, хотя нет, конечно, уверенности в том, что если бы им предложили совместный согласованный план, они бы послушались, но тем не менее, даже не предложили, по большому счету. Соответственно, реакция и вот на выходе из этой ситуации, когда более-менее вопрос с повестки дня самый острый снят, когда перешли просто опять к дележу денег, ну, вот начались старые проблемы, только они теперь на новый лад и с новым опытом.
Вам не кажется,
негативным,
что, как обычно, богатые не хотят давать денег бедным? Кто там в этих странах? В этих странах Нидерланды, Дания, Швеция, Финляндия, то есть Австрия, да? То есть страны со стабильной, мощной европейской экономикой не хотят денег давать кому? Италии, Испании, Венгрии и всем остальным. Почему-то, кстати, Франции, хотя у Франции тоже большая экономика,
вот видите,
мощная.
Да, то есть, понимаете, да, не чувствуется все-таки вот такой, просто не очень логично получается, да, тем более так под одну гребенку в число нищих бедных стран, там Италию с Испанией тоже не стоит грести, они, конечно, не Германия, да, но тем не менее, не стоит их с европейскими странами ставить в один ряд. Нет,
где эта линия раздела тогда происходит?
Линия раздела происходит не в экономике. Линия раздела все-таки происходит в политической субъектности. Вот как раз о политической этой субъектности в первую очередь и задумались такие страны, как, например, Франция. Вот Франция и президент Макрон говорит как раз о политической субъектности и Евросоюза в мире, да, о независимости от Соединенных Штатов, и Франции где-то в Евросоюзе, о независимости от Германии уже, будем так говорить. Когда мы говорим Брюссель, ведь часто мы подразумеваем Берлин, да, вот, когда говорим об экономике. Вот, поэтому здесь вот как раз вопрос возник, болезнь или роста, или перероста, что ли, либо Евросоюз и переживает себя в том виде, в каком мы видим, ну, уже окончательно, и вот эти безобразия, вот эти долгоиграющие консультации будут продолжаться теперь вечно и постоянно, либо, ну, это действительно болезнь роста, и рано или поздно лидеры договорятся о союзе на новых каких-то условиях, ведь помните, раньше была цель, ну, просто понятно, к чему шли. Вначале к экономическому союзу, потом к какой-то конституции, которую в итоге не приняли. Новая цель не поставлена. Вот вы понимаете, возникла ситуация, когда движение вперед не обосновано ничем, кроме экстенсивных каких-то вот вопросов развития. Ну, рост ради роста, это раз. И второе, кризис, который, ну, должен был всех объединить, казалось бы, вот это самая классная и замечательная проверка интеграционных проектов, он разъединил Евросоюз. Шенгенские соглашения перестали действовать, ну, по объективным причинам, но по большому-то счету они субъективные, потому что, ну, можно это было по-другому каким-то образом все организовать, скоординировав борьбу с коронавирусом настолько, что везде была бы одинаковая ситуация. Этого не получилось.
Значит, Игорь Владимирович,
единство мнимое.
А вот насчет мнимого единства как раз в адрес Марка Рютте, нидерландского премьера, да, прозвучало: о, вы занимаете сейчас позицию Великобритании до Brexit в Европейском Союзе. То есть вы следующий, кто будет все наши решения подвергать обструкции. Это действительно так или просто это все так на эмоциях сказано?
Вы замечательный пример привели, ведь действительно еще есть и фактор Brexit. То есть пример-то уже есть, выход из Евросоюза, причем крупной, ведущей экономики, да, и естественно сейчас вот это вот будет все время смущать сторонников интеграции на любых условиях, да, и будет все время подогревать страсти у евроскептиков. Я думаю, не думаю, что Нидерланды как раз та страна, которая следующая за Великобританией на выход попросит из Евросоюза. Хотя у Нидерландов есть там возможности логистического характера, это же фактически такие морские ворота, да, Евросоюза, во многом, по крайней мере. Но в то же время других оснований маловато для независимости там политики в настоящей сложной мировой экономике. Но вопросы будут возникать. И как раз они могут возникнуть, как, не знаю, у той же Италии, которая вроде бы экономически-то не настолько сильна, но если соединить экономику с политикой и, ну, как бы политические амбиции появятся у Италии, то вполне возможно Италия, например, бы и попросилась из Евросоюза и нашла бы для этого и аргументацию, и возможности развиваться, и возможности вокруг себя кого-то объединить. Поэтому процессы бурления вот эти, они будут продолжаться кризис за кризисом, они будут либо обостряться, либо все-таки, ну, найдутся здравомыслящие политики, которые решат их, соберутся и решат их каким-то вот, я не знаю, одним махом, приняв какой-то новый основополагающий документ. Этого, в принципе, требует сейчас Евросоюз.
Но сейчас вот наверняка будут разговоры о том, что станет ли это поводом для развала ЕС или же наоборот,
да,
появится,
нет, ну,
какая-то новая конфигурация. На самом деле мне вот понравилось, СМИ некоторые пишут, что на самом-то деле просто до последнего момента ЕС существовал по коммунистическому принципу производства и распределения благ. От каждого по способности, каждому по потребности. А сейчас эта схема просто изменилась, и поэтому ничего не работает.
Ну да. Каждому по труду стало, как при социализме, да, не при коммунизме. Вот в том-то и дело, что до коммунизма Евросоюз не дорос. Я напоминаю, что социалистический принцип все-таки каждому по труду. От каждого, да, по возможностям, каждому по труду. И вот действительно это социалистический такой... Европа, в принципе, социалистический континент такой в целом. Да, Евросоюз, соответственно, на этих социалистических принципах социальной экономики, стремлениях к социальному равенству и построен. Но единственное, что мир в целом пока не готов к такому социализму оказался. Он локально возможен в ряде там стран Северной Европы, но при этом там много других гуманитарного характера проблем. Социализм доходит до того, что дети становятся собственностью государства. Это уже отдельная тема, да? Вот. Поэтому все очень непросто. Не дай вам Бог родиться в эпоху перемен, но вот, к сожалению, вот эти перемены, они бесконечны, и Евросоюз ждут очень серьезные потрясения.
Спасибо, Игорь.
Спасибо.
Владимирович. Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, был с нами на прямой связи. Не очень понятно, кому желать терпения, удачи.
Я не понимаю. У вас есть 500 миллиардов?
У меня
нет.
Ну,
хватит уже. Да у тебя нет. У Брюсселя есть 500 миллиардов.
Ну, я думаю, что уже, у Брюсселя 500 миллиардов денег. Евро в Индо положь тоже нет.
Тоже нет.
Конечно.
Ах, вот почему они ругаются.
Но, естественно, я
вот
думаю, почему. Что там большая часть денег, она там где-то в оборотах, надо вытаскивать из разных банков, опять же, из разных
из
экономик,
фондов, да,
из фондов там и так далее. То есть это не вот тебе захотел и взял, и пошел. Поэтому они все и ругают. Вот сколько продлится этот чрезвычайный саммит
Евросоюза?
Вот Евросоюз?
Побьет он рекорд 2000 года, интересно.
Давай ты скажешь да, а я скажу нет.
Ты за меня уже все сказала, окей.
Тогда посмотрим.